если подвинуть как-нибудь повыше? Или это нормально?
Да, повыше. Как я его подниму повыше?
Тянет нормально.
Нормально. А иначе, видимо, сам... Если выше, они его не могли туда поднять. Ладно, садитесь.
Thank you.
Борис Иванович знает, что ли, я не знаю. Ну. Лет появились какое-то такое понятие, как мини-курсы в рамках курса современной задачи применения математических методов естествознания или что-то типа такого. В прошлом году это означало, что читались такие лекции, а потом студенты пятого курса, я говорю про пятый курс, значит, соответственно, после этого приносили какие-то рефераты. В этом году система как-то поменялась, подробности я не знаю, вот в частности меня спросили, можно ли с нашей же кафедры получать зачет, поэтому не знаю. Поэтому эти подробности узнаете в учебной части, чего можно, чего нельзя, поскольку это первый год такое. Значит, соответственно, по поводу, вот я буду читать, прочитаю две лекции сегодня и, соответственно, через неделю под общим названием «Математические методы решения биометрических задач». И с пятикурсниками, значит, будет ситуация следующая. А пятикурсникам я сейчас дам листочек, они все запишутся с номерами группы, фамилиями, там, кто есть. Вот. И в следующий раз на основании посещения, ну, поскольку по двум лекциям глуповато экзамены какие-то принимать, то, соответственно, по наличию присутствия конкретных людей просто поставим зачеты и все. Но для этого, но для этого необходимо присутствовать на обоих лекциях. Поэтому записывайтесь. Вот. Причем своим почерком. Вот я потом, когда буду это самое, зачетку ставить, соответственно, буду сравнивать то же самое, что и ту зачетку, которую подсовывают. Или нет, а какие еще варианты? Я не знаю. Придумайте что-нибудь более остроумное. Ладно, значит, я раздаю два листочка, и то, все пятикурсники, которые есть, должны сразу там, кто есть. Ладно. Значит, соответственно, второкурсники или какие-то еще другие курсы, которые пришли послушать, просто слушают. В общем, им на будущее сдавать не стоит, потому что через 3 года система может поменяться много раз и может ничего не получиться. Вот. Поэтому этот зачет будет только пятикурсникам, а остальным просто послушаем. Сейчас, да, подождем секунду, народ тянет. Сейчас помните, да, Китачи разрабатывает. Есть еще всякие там распознавания по походке, по форме уха, по, ну, очень много разных методов. И все они связаны с тем, что значит нужно идентифицировать того или иного человека. Ну вот в этих двух лекциях, значит, в первой лекции мы поговорим скорее про задачи обработки изображений, а во второй лекции, которая будет в основном посвящена радужной оболочке глаза, будем рассматривать задачи анализа изображений, то есть, соответственно, распознавание тот или иной это у нас человек. Вот. Значит, соответственно, первая лекция у нас будет про повышение разрешения изображений. Ну, задача такая достаточно, не очень, не, конечно, она очень важна для обработки биометрических данных. То есть, когда у вас там, допустим, есть съемка, ну, с камер слежения, я не знаю, здесь есть камеры, по-моему, здесь тоже поставили камеры слежения, но они низкого разрешения, но если несколько получается у вас снимков, то есть видео какое-то, несколько кадров плохого разрешения, из них можно сделать что-то получше. С помощью, кстати, вот метода регуляризации Тихонова, но это я сегодня немножко расскажу. А вообще задача повышения разрешения изображений, ну это такая классическая задача, вы с ней все сталкивались, все вы пытались там картинку, там какую-нибудь иконку там 20 на 20 пикселей попытаться увеличить там до размера 1600 на 1200, ну и в общем вы понимаете, что конечно, если ничего не видно на исходном изображении, то там особо повысить разрешение ничего не получится, но тем не менее есть некие возможности, и вот про них мы сегодня поговорим. Ну, вообще говоря, конечно, вот такого, как там, в каком-нибудь боевике, когда там показывают съемку с какого-нибудь космического аппарата, там что-то такое мутное, увеличивают разрешение, видят, там кто-то сидит около бассейна, еще увеличивают, и так доходят до того, что читают, чего он там, в текст книжки у него написано, такое сделать не удастся. А вот, но удастся какие-то другие задачи, про которые сегодня поговорим. Ой. Значит, ну вот общая схема, это у нас сперва чуть-чуть введение, про которое я уже, наверное, закончил, будем считать. Потом пойдут линейные методы повышения разрешения. Ну, собственно, те методы классические, которыми вы пользуетесь в фотошопе, например, они в основном линейные, ну, практически все линейные. Достоинства, недостатки, поговорим про нелинейные методы. Вот там уже появится метод регуляризации, регуляризирующий алгоритм и, значит, возможности улучшения качества изображения на их основе. Ну и последняя часть будет суперразрешение, про которое я уже сказал. Какое-нибудь видео, много снимков одного и того же объекта низкого качества, а мы хотим сделать что-то получше, ну, более высокого разрешения, но из нескольких кадров. Так, значит, ну, изображение это есть такая двумерная матрица, каждая точечка называется пикселем, и в случае там черно-белых, там, грейскейл изображений, она принимает в каждом пикселе функции значения от 0 до 255, 0 черное, 255 белое, либо, значит, там большее число у нас градаций, и, соответственно, если цветное изображение, то у нас есть три шкалы, красный, зеленый, синий, и мы из них, значит, соответственно, в каждом из них можем работать отдельно, а потом соединять, но про это мы особо говорить сегодня не будем. Значит, ну вот есть маленькая картинка, как ее увеличить. Ну, простейший способ, это вот то, что приходит первое в голову, это просто вот то, что называется метод ближайшего соседа, просто берутся соседних пикселей, если мы хотим там, у нас разрешение там 50 на 50, а надо сделать 100 на 100, нам нужно еще кучу промежуточных пикселей в них посчитать значения. Простейший способ просто повторить то, что было у ближайшего соседа. Ну вот здесь вот, значит, вот картинка, мы ее увеличили, ну и видно, что вот это вот метод самый простой, он не всегда самый хороший, точнее, просто плохой. Вот. И, но, тем не менее, вот он тоже достаточно часто используется. Ну и здесь вот получается, что у нас проблемы, вот сильно видны пиксели, всякие эффекты на краях, на границах. Ну, можно назвать это сильно, значит, у нас пикселизация, то есть пиксели видны, но на самом деле это более такие, есть более научные термины, а ясен, мы про него потом поговорим. Вот. Но мы, значит, все-таки посмотрим стандартные методы, которые обычно применяются. То есть что нам нужно сделать? У нас есть какая-то функция, допустим, одномерная, да, сперва есть какие-то значения на какой-то сетке, а мы хотим эту же функцию проинтерполировать и получить значение с шагом сетки в два раза меньше, например. Это значит увеличить разрешение в два раза. Вот. Ну и, соответственно, нахождение значений в этих промежуточных точках будет являться у нас повышением разрешения. Ну, по-английски это называют resampling, там interpolation, imaging, в общем, обычно это. Но понятно, что вот если у нас такая ситуация, допустим, вот функция, и нужно чего-то посчитать посередке. Вот у нас в разрыве там ничего нет. Ясно, что можно делать это куча разных методов. Вот так вот, потом вот так вот, вот так вот. Ну, в общем, масса разных вариантов, априори, так сказать, что получится, ну, какой применишь метод, то и получится. Вот. Ну и вот то, что я уже говорил, метод ближайших соседей, это вот как раз для функции, если одномерная. Вот у нас узлы сетки, и мы в любой промежуточной точке считаем вот в соответствии вот этим вот графиком. То есть те точки, которые ближе всего к узлам, берут, принимают то же самое значение. Значит, в умеренный случай, если мы этот алгоритм переведем, получается то, что получилось справа. То есть вокруг каждого пикселя получается квадратик одной и той же интенсивности, ну и цвета тоже понятно. Вот. Второй способ, это у нас соединяем прямыми. Вот, ну, на одномерном случае понятно, в двумерном случае несколько слайдов позже объясню, как получается формула. Ну вот картинка получается что-то типа такого, из тех же самых затравочных исходных пикселей. Вот. Да, ну и, собственно, и кубик у меня, по-моему, нет. Ну ладно. Значит, билинейная интерполяция, это у нас что? Вот у нас есть на картинке 4 пикселя, которые у нас есть, они у нас в узлах этого квадратика. И просто по этой формуле пересчитывается значение линейно и находится значение вот в точке с произвольным значением xy. То есть для каждой точки xy смотрится, в каком она квадратике в нашей сетке, и по этой формуле все пересчитывается. Ну, единичка, ноль, это уже локальные координаты в этом квадратике. Вот. А, ну, собственно, да, у меня так теперь представлено. Теперь бикубическая. Значит, что это такое? Вот мы проводим кубический сплайн, ну, то есть, да, кубический сплайн здесь проводим. Разные формы могут быть кубической интерполяции. Собственно, как вы знаете, там сплайны в зависимости от, ну, разные бывают. Ну, вот типичная картинка, которая получается, это вот это. Ну и представляет собой это что-то такое вот формулы, где у нас сумма идет по трем пикселям по x, по трем пикселям по y, веса находятся, пересчитываются из большего числа пикселей, то есть исходно коэффициенты вот эти а, и т, ж, и т определяются аппроксимацией кубической вот по имеющимся пикселям, а потом проводится пересчет. Ну, в общем, короче, аппроксимация с параболами кубическими. Ну и вот если мы сравним получающиеся методы, то вот там мы фрагмент в подне увеличили вот этого павлина. Значит, метод ближайшего соседа, как вы видели, вот очень такой пикселизованный. Дальше билинейная получается, ну, комментировать пока не буду, мы сейчас дальше поймем, чего за артефакты там есть. Ну и бикубическая, вроде бы самая симпатичная, но тоже свои проблемы есть. Значит, сейчас мы чуть-чуть математики все-таки поговорим, раз математические методы. То есть это тоже была, конечно, математика, но сейчас чуть-чуть посложнее. Значит, собственно, сейчас вот у нас вот то, что написано формула, вот эта сумма от минус до плюс бесконечности, а это у нас формула свертки дискретной. У нас есть какая-то функция, заданная в узлах сетки, ну как она у нас имеется, и это одномерный случай, сверху пишется. И мы берем некое ядро и считаем вот такую сумму, где соответственно k от i минус x, это сдвиг i минус x. И мы считаем в любом промежуточном значении x вот такую вот функцию. Эта функция называется сверткой. Она у нас в следующей лекции тоже понадобится для радужной оболочки глаза, когда мы будем ее аппроксимировать, когда будем анализировать. Вот. Но в примерном случае это вот такая вот вещь. Давайте немножко все-таки по поводу этой формулы, может вы ее не чувствуете, поговорим, что происходит. Значит, вот у нас, допустим, есть ядро. То, что мы написали у нас k, это у нас вот в данном случае вот этот вот треугольничек. И треугольничек, единичка в нуле и ноль, значит, во всех остальных узлах сетки. И вот так вот линейно интерполируем. Значит, если мы применяем эту формулу, а формула, значит, что у нас здесь делается? У нас берется каждая точка x, затем мы в этой точке, вокруг нее, правда, перевернутый, поскольку минус x стоит, k от и минус x, рисуем вот эту нашу функцию k, и потом суммируем с весами, усредняем, вот как выглядит эта функция. То есть посмотрим, вот у нас наша исходная сетка, вот наша функция, с которой мы сворачиваем, значит, нарисовали в первой точке, нарисовали во второй точке, просуммировали, ну и вот так вот получается. На самом деле вы все время осуществляете усреднение с весами нарисованными вот здесь вот. И в итоге получаете вот функцию, которая у нас получилась в данном случае, как свертка с вот этим вот треугольничком. Но как вы видите, это на самом деле просто линейная интерполяция, про которую мы уже говорили, то есть линейная интерполяция в одномерном случае. И соответственно, этот треугольничек дает нам вот метод ближайшего, то есть нет, да, треугольничек дает линейную интерполяцию. Если мы берем ядро вот, вот такое вот, как сверху просто единичка, нули, у нас получается метод ближайшего соседа, берем, соответственно, вот такую вот функцию, то у нас получается кубическая интерполяция. Значит, наиболее распространенная это гауссовская интерполяция, где у нас, соответственно, функция Гаусса и сверху, и ниже, очень, так сказать, важная для обработки сигналов, синхоинтерполяция, которую еще называют идеальной, там, некой аппроксимацией, поскольку на ее основе можно, ну, она лежит в основе теоремы Котельникова, которая дает нам как раз возможность определять, когда мы можем восстановить однозначный сигнал по сетке или нет. Значит, здесь обращу ваше внимание, ну, на синке тут не видно, а на гауссе у нас сидит вот эта единица делить на корень из 2π сигма. Почему это, откуда взялась вот эта вот вещь? Ну, дело в том, что мы всегда, когда делаем такое усреднение, мы требуем, что у нас ядро, у него интеграл от него был равен единице. Собственно, те, которые предыдущие, тоже обладают этим свойством, но поскольку там на осях ничего не нарисовано, то вы не видите, что здесь интеграл единица. Но в любом случае, значит, нужно, чтобы это была единичная функция, а интеграл равен единице. Почему? Вот представьте себе, у вас картинка, чисто серый цвет на там. Серый цвет там, ну, допустим, 128 значений во всех пикселях изображения. Вы, значит, берете и делаете какое-то усреднение с каким-то ядром, не имеет значения с каким, вообще говоря, у вас все равно должно получаться оставаться то же самое. Как была исходная серая картинка, так она и останется. Но если у вас вот здесь, допустим, в ядре K, вот в ядре k вот этого коэффициента будет побольше, то у вас картинка вместо серой станет намного светлее. А если у вас k будет поменьше, то у вас она сразу станет черной. То есть у вас что получится? Вы потеряете среднюю интенсивность. И поэтому именно для того, чтобы интерполяция вот эта вот была, не меняла средней интенсивности изображения, нам нужно вот это свойство единичности ядра. Вот. Ну, теперь немножко поговорим по поводу недостатков линейных методов. Там, может, на тех картинках было не очень видно. Но, значит, основные проблемы, которые возникают, это следующие. Первое, то, что вы видели, мы сказали, это пикселизация. На самом деле, это по-научному там по-английски называется Алясенко, как по-русски, я даже не знаю. Вообще, ну вот терминология в области обработки изображений, анализ, ну и в других областях, она, в общем, носит скорее английский, на английском языке. И на русский переводить очень сложно. Но вы нам сами иногда пробовали взять какой-нибудь пакет, которым вы пользуетесь, и перевод на русский язык. Вообще непонятно, что там переведено. И... Но это не переводчик виноват, а просто невозможно сделать. Ладно, Алясинг, ну вот, или там, эффект Лисенко, что ли, ладно. Значит, второй вариант, то, что посредине, это у нас происходит размытие. И третий, это у нас получается эффект гипса. Это вы видите вокруг вот этого черного... черной полоски вылезают такие белые края в данном случае. Но по поводу всех этих эффектов мы сейчас поговорим. Значит, Алясинг, про который мы начали говорить. Ну, вот если мы посмотрим исходную картинку и посмотрим метод ближайшего соседа, это вот при увеличении получается вот эта вот ступенчатость. Билинейная интерполяция, она ступенчатость уменьшает, ну там размытость появляется. Ну а если мы будем использовать нелинейные методы, то максимально хорошо можно вытащить, как получается, значит, на правом, на крайнем правом картинке. Вот. Значит, это при увеличении, значит, вот получается неровность, это Алясинг. Еще поговорим немножко про Алясинг. Значит, вот снизу написано еще два других значения. Это когда мы картинку уменьшаем, у нас всякие неприятности, связанные с Алясингом, вылезают. И в синтезе изображений, в текстурах, там тоже проблемы возникают, связанные с Алясингом. Значит, первое. Что происходит, если мы Алясинг, как он... Причина Алясинга при уменьшении изображений. При уменьшении изображений, ну вы видите, что исходная непрерывная кривая превращается вот в такую ломаную. Значит, что мы здесь делали? Мы просто смотрели, если у нас через этот квадратик, центр квадратика желтый, то результат желтый квадратик. Если он, центр квадратика сидит в черной области, у нас, соответственно, получается... черные. И поэтому вот та непрерывная кривая превратилась вот в такую зубцеобразную. Ну а при аналогичном алгоритме с какой-нибудь более тонкой структуры, ну, получается вот что-то типа такого. Это то, что вот называется Алясингом при уменьшении. Ну, про это, про уменьшение мы сегодня разговаривать особо не будем, но единственное, значит, поясню, что здесь перед этим, перед тем, как делать уменьшение стандартно, везде делается сперва небольшое размытие, как раз свертка с гауссовским фильтром, который мы только что смотрели, и тогда она получается размытенькая такая, и, соответственно, когда мы применяем такой алгоритм, у нас не получается таких острых краев. То есть всегда при уменьшении изображений, допустим, в фотошопе, еще где-то, ну, там, непонятно насколько, но где-то там на сигме 0,5, 1 пиксель, там, или меньше, или больше, обязательно такое, перед тем, как уменьшить, картинка сперва чуть-чуть размывается. Дальше, значит, Алясинг как зубцеобразный дефект при построении текстур и линий. Ну вот если слева у нас исходная линия, то справа как раз вот здесь вот нарисовано то, чтобы надо получить. А если мы получаем вот такой вот, вот так вот аппроксимируем, то есть получаем Алясинг такого типа, то уже вот на этой картинке видно, что вот, так, вот отсутствие вот этих вот... промежуточных значений приводит к тому, что вот в этой вот области у нас уже видно, что вся текстура поплыла и получаются неприятные эффекты. Значит, это тоже называется Алясинг. Вот, все эти Алясинги — это зубцеобразный эффект в той или иной форме, короче. Дальше. Значит, по поводу размытия я ничего говорить не буду, но получается размытие, все знают, что это такое. Вот если мы делаем свертку с гауссом, это оптимальный вариант, вот то, что в фотошопе называется blur, это значит, мы просто размываем, мы делаем свертку, как мы уже написали, с ядром гаусса. Ну а эффект гипса вы, наверное, даже слышали на лекциях, то есть не наверное, а наверняка слышали. Просто я имею в виду, что, может, кто-то из вас и помнит про такое название. Оно связано с тем, что когда мы пытаемся низкочастотную, высокочастотную информацию, то есть быстро осциллирующую, там, быстро меняющиеся функции аппроксимировать с помощью низкочастотного базиса, то у нас происходят вот такие вот наводки, когда у нас скачки аппроксимируются от каждого скачка, у нас идет небольшая волна. И вот здесь на этой картинке как раз видно, что от края шляпы пошли вот эти вот волны, которые называются, соответственно, рингингом по-английски, ну а по-русски сложно, поэтому просто математический термин эффект гипса, который выглядит таким вот образом. Ну, качественно, значит, что это означает? Что вот когда мы вот этот вот скачок, вот здесь вот, вот одномерно мы провели линию, по ней посмотрели интенсивность и получили здесь какой-то вот скачок, и если мы вот его аппроксимируем, то функция непрерывная, и гладкая, то есть у нас низкочастотные аппроксимации, линейные там, и кубический метод, еще какие-то, ну и от других тоже на самом деле низкочастотных методов возникает. Понятно, что если у вас здесь она идет, эта функция достаточно резко меняется, то потом, если она у вас гладкая функция, после этого сразу вот сделать изгиб она не сможет выйти на постоянную. И поэтому вот этот вот эффект продолжения, это вот низкочастотная, она плавненько меняется, именно потому что она меняется плавно, она все время вот, ну здесь вот то, что мы видели, вот здесь вот у нас были вообще много осцилляций, но здесь она достаточно быстро все-таки гладенько сошлась на нет. Но тем не менее, вот аппроксимация низкочастотной, высокочастотной информации с помощью гладких функций приводит вот к этому эффекту, который называется эффектом гипса. Ну, пару слов, значит, по современные стандарты, если обычно, вот раньше JPEG это основная проблема, если вы сильно компрессируете JPEG, то у вас получаются блоки. Это что такое? Вот в каждом блоке картинку раскладываете в ряд по косинусам, но независимо. И из-за того, что в каждом блоке у вас аппроксимация своя, вы там выбрасываете сколько коэффициентов, сколько-то, вот, то у вас получается на стыках этих квадратиков такие эффекты, которые называются блочным эффектом. А сейчас уже более современные методы используют аппроксимации, допустим, полые в летом и так далее. И там уже в современных, наиболее современных методах основная проблема это не блочность, а именно эффект гипса, который вот дает вот эти вот наводки. Как с ним бороться, пару немножко подальше поговорим. Ну вот так. Значит, ну вот здесь вот, конечно, это чисто условно, но тем не менее, вот методы, про которые мы говорили, вот что для них присуще. Но если для метода ближайшего соседа, он скорее, так сказать, основная проблема алиасинг, там никаких гипсов, ничего нету, вот, но зато алиасинг очень суровый. Линейная интерполяция, она, значит, у нее, в общем, тоже эффекта гипса очень, ну, немного, но у нее она, так сказать, и алиасинг есть, и размытие, но что-то посредине. Гауссовская интерполяция, это когда мы сворачиваем с гауссом, блюринг, размываем, это в первую очередь, конечно, размытие. Бикубическая, я уже сказал, что можно по-разному там сшивать эти, делать условия при кубической интерполяции, получаются разные выборы коэффициентов аида и жита, ну и, соответственно, разные варианты, но тем не менее, все, у них у всех маленький алиасинг, но плохо с гипсом и с размытием. Ну вот это идеальная интерполяция, то есть интерполяция с помощью функции синк, функции, это синус x на x, она все хорошо, за исключением очень сильного эффекта гипса. Ну а Ланцев я их не рисовал, ну это аналоги идеальной интерполяции, только мы обрезаем дальнейшие колебания вот этого бесконечного синуса x на x. Вот. Значит, ну вот опять повторяем эту картинку, эти проблемы, да, и, значит, вот нелинейный метод нас как раз предназначен для того, чтобы убирать вот эти вот эффекты. Значит, переходим теперь к нелинейным методам. Значит, что можно за счет нелинейных методов сделать? Ну, нелинейные методы, понятно, здесь уже вылезает существенно больше математики, ну и всякие хитрые вещи можно использовать. Значит, вот качественно в результате нелинейного метода вот эту маленькую кошку при увеличении, если при линейной интерполяции у нас получаются здесь границы, ну вот такие не очень хорошего качества, нелинейный метод позволяет на границах получить достаточно хорошие ресимплирование, увеличение изображения. Значит, я не случайно именно про границы все время говорю. Вот эти вот линии границ, это вот та область, в которой, собственно, вот эти эффекты сказываются. Если у нас какая-то однородная область, то там все эти линейные методы работают очень хорошо. Все проблемы возникают в районе вот этих вот эджей, границ. То есть, что это такое? Когда у нас большой градиент интенсивности идет. И поэтому, значит, вот посмотрим несколько примеров нелинейных методов. Первый из них это, значит, градиентные методы. В чем идея? Если у вас вот это вот изображение, вот здесь вот интенсивность, здесь, допустим, белая, а вот здесь вот черная, да, то если вы попробуете сделать некое усреднение, как я уже сказал, все линейные методы это усреднение с тем или иным ядром, то у вас понятно, что здесь получится что-то типа серого. И основная идея заключается в том, что смотрится для этих границ, уже отдельно вылавливаются границы какие-то, там есть такие методы, там edge detection и так далее. На этих границах смотрится градиент, и, соответственно, интерполяция проводится в первую очередь вдоль границы. То есть, если у вас интерполяция идет по границе, то у вас все будет нормально. А если вы попробуете работать поперек границы, то у вас интенсивности из разных областей, где градиент большой, начнут перемешиваться при усреднении, получается плохо. То есть, здесь вот, то есть, K от Y фактически у нас... Единичка, а вот это вот может быть достаточно большое. Значит, теперь метод второй. Значит, New Edge Directional Interpolation. В чем тут идея вот у такого метода? Значит, вот у нас есть беленькие точки, это то, что у нас есть исходно, и вот эти красненькие и зелененькие, это то, что мы хотим получить. Значит, делается это... Ну, плюс белые тоже, конечно, останутся. Значит, делается следующее. Делается два прохода. Первый проход находятся красненькие пиксели, а потом уже, имея красненькие пиксели, мы находим еще и зелененькие. Значит, как это выглядит? Вот у нас есть исходное изображение. Исходное изображение. Вот мы сейчас, как мы находим зеленые пиксели? Это то, что мы вот эти вот, ну, на самом деле, ну да, хорошо, ладно. Значит, сперва делается следующее. Вот когда мы находимся в области границы, у нас получается, что у нас ну, какое-то типа самоподобие, то есть по одному направлению изменения слабое вдоль границы, а поперек довольно сильное. Поэтому берется сперва более высокая шкала, то есть рассматриваются вот 4 пикселя, уже имеющиеся сетки, и по ним смотрится, какой коэффициент пересчета получается у нас у... такая очень сложная комбинация получилась. То есть, чтобы найти веса, с которыми мы аппроксимируем значение вот в этом пикселе из этих четырех, мы берем вот эти вот сперва 4 пикселя из этой сетки, смотрим, какие были веса у исходного изображения, у маленького, и после этого эти же самые веса используем для интерполяции уже на более низком уровне. Ну, а дальше, значит, после того, как мы... нашли эти зеленые первые, по ним находим дальше снова, ну и потом восстанавливаем красные. То есть у нас на самом деле, я неправильно сказал, значит, сперва мы восстанавливаем зеленые пиксели, правильно, а потом уже красные. Sorry. Ну, собственно, так картинка у меня и шла. Так, ну это метод, все эти методы, естественно, поскольку вообще обработка изображения на компьютерах появилась относительно недавно, они все достаточно новые, ну там все они 90-х годов, там начало даже нынешнего тысячелетия. Вот. Но мы поговорим, значит, про метод, которым мы занимаемся, который тоже очень эффективен, основанный на аппроксимации нелинейных вот этих вот областей границ с помощью метода регуляризации Тихонова. Ну и в качестве базовой, что мы делаем? Мы сперва ставим некую прямую задачу. То есть прямая задача, мы говорим, что исходная задача у нас была какая? Было какое-то большое изображение. После этого есть оператор, который уменьшает это изображение. И U – это то, что у нас получилось уменьшенное изображение. И дальше рассматриваем восстановление Z по U уже как обратная задача со всеми присущими ей проблемами. А проблемы здесь какие? Здесь у нас получается неоднозначность и неустойчивость восстановления. Вот, по поводу уменьшения, модели уменьшения, я уже сказал, там ставится некое просто выкидывание каждого второго пикселя, плюс еще небольшое размытие базовое. Но мы об этом еще поговорим попозже. Ну, здесь вот я общие какие-то вещи скажу, поскольку, естественно, метрику реализации тихо, наверное, рассказывать не буду сейчас. Но качественно это то, что было создано у нас на факультете, и то, что, в общем... некорректные задачи имеют регуляризацию Тихонова. То есть, если посмотреть, вот, допустим, в Google Image Processing и Тихонов Regularization, то там будут какие-то, насчет сотен, но десятки тысяч ссылок точно будут. Вот. И это метод очень эффективный, он используется в данном случае, мы для ресамблинга про него говорим, а немножко попозже... Мы поговорим про его использование для задачи суперрезолюшена. Вот. Ну и заключается этот метод в том, что исходная плохая задача, я уже сформулировал, что у нас плохая задача. Мы хотим по маленькому изображению восстановить исходное большое, значит это не единственное, насчет не единственности мы с вами видели, проводить там эти линии можно так, как нам только нравится, и плюс там получается неустойчивость, всякие эффекты, типа гипса, например, или что-нибудь такого. Вот, значит, нужно вводить какие-то дополнительные ограничения. Значит, что здесь делается? Вот, если бы мы просто решали обратную задачу, как задачу минимизации, и забыли вот это вот слагаемое альфа-ф, то мы просто-напросто вот решали бы задачи, пытались найти минимум нормы разности. Ну, норма здесь выписана, сумма квадратов по пикселям, здесь уже написано внизу даже дискретный вариант. Вот, и получим как раз очень плохо, очень неоднозначно. То есть это просто эквивалентное решение уравнения АЗ равно У, мы знаем там. Вот. Но мы с неким параметром регуляризации добавляем некий стабилизатор, некую дополнительную информацию, так что пытаемся добиться, с одной стороны, чтобы у нас результат, если мы его уменьшим, был относительно близок, мера близости определяется этой нормой, к имеющемуся маленькому изображению, и плюс еще вот это тоже должно быть мало. А чего значит вот это? Вот это у нас стабилизатор, так называемый. Значит, традиционно в методе регуляризации Тихонова берется просто норма, сумма вторых производных в квадрате. Вот, но этот метод слишком, тем не менее, картинку делает слишком размытой, поэтому более эффективный подход, основанный на total variation, то есть на норме градиента, где норме градиента в метрике L1, где это сумма модулей. Ну и этот метод еще у нас модифицируется, то есть аналогом вот такой вот производной градиенты. Производная считается некими операторами сдвига на столько-то с пикселей. Ну вот если мы возьмем, допустим, про S от Y забудем, S от X, S равняется единичку, а X, по X, то у нас как раз получится Z минус S1, Z минус S1, S, Z, это будет просто-напросто сдвиг изображения на один пиксель по X, и будет как раз аналог производной. Вот здесь вот сидит. Ну а здесь сидит двойные производные, плюс чем дальше мы сдвигаем эту рамочку, это у нас варьируется, ставится вес, чем дальше у нас производная, тем меньше она, чем грубее производная, тем она с меньшим весом берется. И вот такая метрика, которая называется Bilateral Total Variation метрика, а вот это вот называется Total Variation функция. Она очень эффективна. Значит, берем стабилизатор какой? Хотим с одной одной стороны приблизить к объекту, а с другой стороны хотим, чтобы вот эта штука была мала. Что такое мала? Total variation, полная вариация, это что такое? Это сумма градиентов. В одномерном случае это просто-напросто, если вы просуммируете, это у вас будет просто сумма, хоть функция нарисована, сумма модулей разности. То есть, грубо говоря, длина кривой. А, длина кривой. И если мы хотим, чтобы вот эта вот штука была мала, это означает, что у нас вот, ну придется мне подняться чуть-чуть вперед, куда-нибудь вот сюда. Ну давайте сюда. Вот смотрите, вот у этой белой кривой, да, у нее на самом деле сумма изменений модулей достаточно велика. А вот у этой у нас всего-навсего вот... У нее она минимальна. То есть на самом деле, когда мы стабилизатор добавляем некое дополнительное условие, мы требуем, чтобы наша кривая, чтобы наши границы были больше всего похожи вот на такую вот ступеньку, у которой total variation или общая вариация была, является минимальной. Вот. Ну и поэтому, когда я уже сказал, что мы такую сумму минимизируем, мы с одной стороны приближаем хорошо нашу картинку, а с другой стороны стараемся, чтобы она была, чтобы у нее границы были резкие. Вот. Ну, значит, теперь это, у нас уже записана общая формулировка минимизации регуляризирующего функционала. Ну и поскольку у нас метрики здесь, конечно, пространство L2 там, здесь единичка нам здорово все портит с точки зрения вычислительного алгоритма. Если здесь была двоечка, можно было бы какой-нибудь просто градиентный метод или там метод наискорейшего спуска, такое, или вторые там производные, ньютоновские использовать. А здесь у нас, поскольку у нас, грубо говоря, есть изломы функции, метрика L1, приходится использовать субградиентный метод, то есть у нас здесь получается минимизация такая чуть-чуть посложнее, но тоже на самом деле ничего тут особенного нет. Вот. Ну и вот этот регуляризирующий метод уже позволяет, соответственно, вот билинейная интерполяция, вот это у нас получается регуляризирующий метод, но на этом варианте мы пока еще получили границы более резкие, но тем не менее гипс у нас здесь есть. Ну, времени у меня нету, да и потом слишком сильно грузить не стоит, значит, но тем не менее, значит, теперь по поводу того, чтобы избавиться вот от этого уже гипса, есть уже совсем мы, так сказать, полностью переходим на язык полной вариации, и вот такая картинка, у нас есть маленькая картинка, есть картинка, которую мы получаем, да, вот мы хотим, чтобы у нас вот эта вариация у маленькой картинки просто у большой картинки была точно такая же, как была и маленькая. И поэтому делается так называемый тоже регуляризирующий метод, который называется метод квазирешений, который, значит, позволяет нам уже постобработкой, с учетом того, что мы используем еще одно дополнительное условие, мы считаем, какая была полная вариация исходной маленькой картинки, и требуем этого от маленькой. То есть у нас уже здесь нет никакого параметра регуляризации. Там у нас был параметр регуляризации, я не вдавался, такая мера, чего мы берем с большим весом, невязку или второе слагаемое. А здесь у нас, значит, мы... Просто уже знаем, насколько надо уменьшить. Ну и если мы теперь запускаем этот метод, он у нас, значит, вот это вот, ну еще разок покажу, он съедает вот это вот все, всего гипса. Ну и в итоге, если теперь закончить с увеличением просто без суперизолюшена, то получается что-то типа такого. Значит, если мы просто увеличим методом ближайшего соседа, вот здесь вот взяты или увеличены детали исходного изображения, видно, что у нас получается с помощью этого метода. Дальше, значит, если мы делаем билинейную интерполяцию, тоже, значит, видно. Дальше используем метод регуляризации, к которому потом еще другой метод регуляризации уже применяем, который дает нам вот такой вот эффект. То есть получается, видите, что все на самом деле эффекты меняются только на границах. В области, где изменения достаточно маленькие, там более-менее однородные области, конечно, тут никакого такого сложного нелинейного алгоритма не используют. То есть более-менее гладкие области, на них используются билинейные, бикубический метод обычно. Вот. А в области границ вот всякие хитрости, которые мы сегодня посмотрели. Ну вообще у меня не так много еще. Я давайте лучше тогда без перерыва или как-то с перерывом хотите. Перерыва? Ну ладно, без перерыва. Ну ладно, с перерывом. Все, общие какие-то слова скажем, ну тут некоторые вопросы задавались. Значит, все-таки, наверное, имеет смысл пару слов сказать про обработку изображений, вот про класс всяких задач с обработкой, анализом изображений и вот связь Войнмана с современными задачами, там, математическими методами и так далее, и так далее. Вот если мы посмотрим компьютер сайенс, что такое? Вообще у нас факультет довольно специфический, на Западе у вас есть аналоги компьютер сайенс, либо математика. У нас скорее все-таки платье математик, что-то типа такого. Вот. И тем не менее, если посмотреть вот на Западе факультеты компьютер сайенс, вот компьютер сайенс используется именно в области вот, математика. Я различные методы используются именно в разделе мультимедиа, дельта, там, тритмент, анализис и так далее, и так далее. То есть звук, видео, изображение это тоже компьютер сайенс, но это вот да, часть, которая требует математики, причем совершенно разных. Я не буду тут всякие рассказывать истории, там и квартернионы, и все что угодно. Нету такой более-менее разумной математики, которая в той или иной форме не была использована в задачах обработки изображений. Вот. И поэтому, значит, ну, скажем так, вот в этих задачах вообще Applied Science, Applied Mathematics, это что у нас значит? Это значит не то, что мы действительно создаем какие-то новые математические методы. Ну реально, это нереально практически. Сейчас поставить хорошую задачу, ну вот, тем более подходили вот студентам, допустим, там, курсовая работа. Ну что вы, чтобы в чистой математике сейчас поставить задачу такую, которую студент смог бы решить, и после этого кто-то еще оценил, что это, да, новая задача в математике, и она решена, но это практически нереально. Раньше математика была такая у нас. У нас была математика такая, что ну, вот любой математик, кончился мехмат, ну, в те времена, во время ВМК уже это в начале такое было, он брал журнал «Успехи математических наук», открывал. И он не хочу сказать, что сразу разбирался в каком-то вопросе, но он, по крайней мере, понимал, о чем идет речь. Сейчас уже специализация в математике в чистой ушла настолько, что, грубо говоря, ну, если даже какой-то выдающийся получается результат, то этот результат, ну, его могут оценить вот, действительно полностью, ну, человек 5, максимум 10 во всем мире, и даже вот когда теорему Фермата доказал, да, то вот когда спросили нашего, так сказать, математика, такой есть Людвиг Фадеев, очень известный, он там занимается математическими методами в квантовой физике и так далее, вот, правильно ли доказали эту теорему? Он сказал, ну вы знаете, так сказать, там это совсем, говорит, это... Ну единственное, что я могу сказать, что вот эти люди, которые говорят, что они ее доказали, вот раньше я другие работы их встречал, они вроде ребята серьезные, поэтому будем им верить. То есть, если полностью восстановить. Так очень хитро было. То есть доказательство этой теоремы, это если все просуммировать, получится страница 800 текста, причем с перескоками из одной области совсем другой. Главное там, что удалось сделать, это удалось вот эти вот пару перескоков из совсем разных областей математики осуществить. Но это какая-то совершенно разовая задача с этим перескоком, поскольку в этой задаче все интересовались. Но реально уже происходит следующий уход. Очень такие, у каждой норы строит свою норку в математике, там в ней живет там, соответствующий подвид животных, они друг друга знают, там могут общаться, но сейчас вот математических результатов, которые были бы, ну скажем так вот, доказали какую-то новую теорему или что-то там такое, которые вот даже математики все более-менее смогли оценить, уже практически нереально. Поэтому в этом смысле, ну, я не хочу сказать сейчас, что математика исчерпала, совсем даже не так, я точно так же скажу. Вот, но реально, в математике основная проблема, что сейчас содержательные задачи более-менее среднего уровня поставить почти нереально просто. Поставить это уже значит на самом деле решить. Вот. И в этом смысле прикладная математика, конечно, хороша тем, что у вас есть куча текущих практических задач, в которых у вас есть много разных подходов. Вот, например, это увеличение изображения. Но там масса разных методов. У нас здесь тоже какие-то еще подметоды используются, про которые мы не говорим. Там фрактальные, вот эти вот линии на самом деле. Мы ловим на этой картинке какие-то области. Ну, что-то аналог этого медиа, но когда там фрактально что-то делается, но находится, специально делается фрактальное уменьшение. Есть методы, использующие там хитрые варианты теоремы Котельникова, современные. Есть, ну, то есть этих методов масса, совершенно различные подходы. Ну и поэтому, грубо говоря, у нас на факультете наше образование как раз достаточно, чтобы более-менее разбираться и понимать, что там написано в очередной новой статье. Вот. Ну и придумывать какие-то свои, но все, значит, возможно. Ладно, значит, вот мы остановились вот на этом. Вот, и сейчас переход к суперразрешению. Значит, суперразрешение, про что я говорил? Значит, вот у нас есть несколько снимков одного и того же объекта, но поскольку мы говорим про геометрию, мы говорим про лицо в данном случае, хотя лицо будет только на этом слайде, в самом конце там. Вот. Ну, во-первых, если, конечно, говорить про лицо, то, что я сейчас говорю про метод чистого ресемплирования, это мы просто применяем общий метод суперрезолюшена к изображениям лиц. На самом деле, если делать нормально, то делается это гораздо более хитро. То есть там плюс вытаскиваются, сперва определяются на лице глаза, нос, рот и так далее, и так далее. И затем, соответственно, делаются некие методы машин-лёрнинга, обучения. И вот эти алгоритмы, которые я сейчас расскажу, они делаются в стыке вот с этими вот задачами. То есть мы вот в данной задаче не используем все это лицо. Вот. А можно использовать, тогда получаются гораздо более сложные методы, там применяются уже там всякие хитрости с машин-лёрнингом. Вот. Значит, задача понятна. Есть несколько кадров маленького разрешения, нужно что-то получить большего. Значит, в чем идея, за счет чего удается сделать такое, улучшить разрешение изображения? Если мы просто возьмем одну картинку и просто увеличим, мы сделаем некие дополнительную информацию, внесем там резкие границы, еще чего-то, это можно куда сказать, получится картинка красивая. А нам нужно, вообще говоря, действительно получить, вытащить дополнительную информацию из соседних кадров. Значит, если у нас объект движется, то у нас на сетке получаются, соответственно, вот такие вот изображения с видеокамер. И теперь мы, если мы при этом знаем информацию о сдвигах, то есть как двигалось изображение, то вот и удается определить, то есть если мы сможем определить один и тот же объект на разных изображениях, то есть как он сдвинулся, после этого удается из него вытащить более высокое разрешение. Значит, опять у нас та же самая идеология. У нас ставится обратная задача, сперва ставится прямая задача. Нам известно, что на входе была какая-то картинка, потом она получилась, она двигается, получаются маленькие картинки, но все они копии вот этой, но просто при движении. И после этого надо нам восстановить исходную. То есть здесь получается то, что я уже сказал, тут говорил уже про понижение разрешения, здесь уже более четко написано. Значит, вот у нас есть картинка исходная, большая. Вот, после этого мы ее уменьшаем. Уменьшаем эту картинку. Значит, что делается на самом деле? Вот у нас есть исходное изображение, большое. После этого оно размывается камерой, и там на самом деле то, что я вам сказал, при уменьшении изображения, даже если мы сами захотим уменьшать, мы все равно делаем вот это вот уменьшение. То есть камера здесь вот так, про это говорим. D это у нас прореживание. Это у нас оператор, это мы оператор смещения, который мы должны будем определить. А это какие-то атмосферные помехи. Ну давайте про вот это забудем. И забудем, соответственно, про... Что тут про D? Нет, D, H, FK, T. Атмосферное выкинуло, да? Атмосферное выкинуло. Значит, в итоге что у нас? Есть картинка. как, которые сделали, смотрим опять сюда, да? Вот у нас есть картинка, она двигается. Вот эти сдвиги, это у нас операторы FKT. После этого каждый из этих картинок размывается, и после этого выкидывается каждый там второй пиксель. То есть вот эта операция dash, это как раз то, что на самом деле делается всегда даже не только камерами, но и вайн. И когда мы делаем уменьшение изображения, мы сперва размываем его, как я уже сказал, чтобы не было алиасинга. И после этого, да, это прореживание. Выкидываем каждый второй, допустим, пиксель, ну в зависимости, сколько раз уменьшаем. Значит, плюс добавляется какой-то шум. Но здесь мы не будем беседовать про атмосферу, а скажем только, H-камеры всегда есть, поскольку у вас пиксель всегда конечного размера, поэтому у вас вот такая вот DH всегда имеет место. Значит, ну и что у нас получилось? Есть исходное изображение, которое мы хотим восстановить. Вот у нас операторы сдвига, которые у нас, мы считаем, что известны. Но это вообще отдельная задача. Каждый раз отдельная задача, но, кстати, очень критическая, надо хорошо определять эти сдвиги, это очень сложно, и после этого каждая из этих картинок делается, уменьшается. То есть вот здесь вот применяется DH на этом шаге, а здесь вот операторы сдвига. И нам теперь нужно всю эту конструкцию выровнять наизнанку, решить обратную задачу. И значит опять надо что делать? Опять надо применять, я уже тут не буду показывать. Надо применять энергию детализации. Аналогично то же самое делается тому, что мы делали в нашей задаче увеличение изображений. Там мы строим функционал Тихонова, только там нужно еще учитывать оператор движения. И в результате вот такой вот, мы, грубо говоря, собираем несколько картинок. Если вы их соберете, двинете друг относительно друга, и потом восстанавливаете из нескольких образцов, слегка измененных, одну какую-то общую, мы хотим с одной стороны все их приблизить, а с другой стороны получить хорошие характеристики с точки зрения границ и так далее, и так далее. И за счет того, что у нас много образцов, нам удается метод регуляризации применять гораздо более эффективно. То есть вот здесь вот у нас что? Исходное изображение, маленькие. Вот если берем метод одну из картинок произвольно и увеличиваем методом ближайшего соседа, получаем что-то типа такого. Значит, если мы сделаем нелинейный метод интерполяции, то есть метод регуляризации из одного изображения, максимум, чего дается вытащить, это вот. А здесь, поскольку мы имеем 4 изображения, то есть на самом деле это просто видеокамеры, 4 последовательных кадра, вот, они взяты, то есть, так сказать, быстрое суперразрешение у нас в алгоритме, есть качественный, но качественный это метод регуляризации Тихонова, а быстрый метод это когда, ну, понятно, как всегда, есть теория, есть красивые методы, для изображений можно применять все, что угодно, все, что нам нравится. Но если мы решаем конкретную задачу, а именно, вот, допустим, какие сейчас основная задача повышения изображения? Это перевод фильмов формата обычного, стандартного, то, что вы видите по телевизору, обыкновенному, в HDTV. То есть из маленького разрешения и сделать большую панель там и посмотреть на ней, что получится. Но, скажем так, что на самом деле ценность этой задачи хорошего алгоритма очень велика, поскольку у вас, даже если панель, которая основная стоимость телевизора, качество там в несколько раз лучше, чем у другой фирмы, но если у вас алгоритм увеличения изображения работает плохо, то понятно, что, грубо говоря, все, что вы вложили в технологию улучшения качества панели, это все было сделано это бессмысленно, поскольку купят телевизор, там не смотреть нормально. А если даже у вас панель очень хорошая, но там все эти артефакты лезут, ну, достаточно часто, если вы посмотрите телевизоры разных фирм, ну, сейчас не знаю, сейчас у нас телевизорах в магазинах стало меньше в связи с кризисом. Но раньше так приходишь, там разные фирмы, и вот видно, вот у этих алгоритм лучше, вот у этих ничего, а у этих вот совсем продвинутые. Вот. И поэтому, значит, но там проблема какая? Там надо делать в реал-тайме. То есть вы на самом деле, вот у вас приходит сигнал, надо на ходу его ресамплировать. А поэтому вот есть у нас быстрый алгоритм, который получается вот что-то типа такого, чуть-чуть похуже, чем качественный. То есть на самом деле во всех наших задачах, там обработки изображений и прочее, есть первая задача, какой-то хороший метод придумать, математический, что-то там решить задачу, а второй метод, это второй вопрос, ускорить его настолько, чтобы он получился в реал-тайме, что-то выкинуть. Но это как всегда, там, в математическом моделировании, всегда можно написать сумасшедшую модель, принять во внимание, допустим, там, движение Луны, еще что-нибудь, там, 500 уравнений с 500 неизвестными, и долго решать не имеет значения чего. А и это будет правильно, вообще-то говоря, потому что вы все учитываете. Но реально вы выкидываете, стараетесь оставить только то, что держит суть задачи. Ну и тогда получаются вот какие-то алгоритмы типа быстрых. На самом деле понятие разницы между быстрым и медленным вещь относительная. Вот как я уже сказал, там JPEG 2000, JPEG старый, но они были для своего времени, так сказать, эти методы же, многие из этих методов, которые сейчас только начинают применяться, они были предложены еще в 80-е, в 90-е годы, но тогда техника еще была медленная, и поэтому, так сказать, производительность была маленькая, поэтому не удавалось эти методы применять. Уже многие из этих методов, типа там вейвлет и прочее, уже используются, и поэтому то, что вот здесь вот качественно, она сейчас пока медленная, вполне возможно, что через 5 лет она уже будет вполне по зубам там, для реал-тайма, даже для нормального. Но, тем не менее, каждый раз отдельная задача, и такая у нас была сделана. Ну и давайте картинку последнюю покажу. Значит, вот у нас это Викар, это из «Звездных войн», мы его увеличиваем. Слева что получается при увеличении в 4 раза бикубическим методом, справа методом суперразрешения, когда по нескольким кадрам подряд мы восстанавливаем. Ну, здесь специальная разница между кадрами, чтобы лучше даже видели. Ну вот, собственно, наверное, все, что я хотел на этот раз рассказать. Значит, в следующий раз у нас уже был тоже аналогичные подходы, в том числе, правда, регуляризации другого типа, но для распознавания человека по радужной оболочке глаза. Все.
Делаешь.